Мы возвращаемся к изучению послания к евреям 11 главы. Евреям 11 глава, и мы уже начали разговор о силе веры. Весьма важная тема во всех отношениях. Несомненно, эта глава была прежде всего написана по вдохновению Святого Духа, чтобы помочь тем, кто не в полной мере понимал спасение по вере, понять его лучше. Она была написана евреям, которые входили в некоторую общину где-то в Израиле. Они уверовали в Христа, но, возможно, не вполне понимали суть веры и ту роль, которую она всегда играла в спасении. Ну и, конечно же, в этой общине были такие люди, которые, хотя и принадлежали к общине, но не до конца. Они все еще не приняли Христа всем сердцем, они только пытались разобраться с вопросом спасении по вере. Причина, почему эти перемены были для них столь драматичным, была в том, что еврейский народ жил буквально столетиями в искаженном ветхозаветном иудаизме, религиозной системе, которая учила, что спасение дается тем, кто его заслужил, кто заслужил. Поэтому им было нужно понять, что спасение дается только по вере, а не по делам. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава 8-9 стихи. Итак, 10 глава заканчивается цитатой, известной цитатой из Ветхого Завета. «Праведный верою жив будет», или «Но праведный мой верою жив будет», стих 38. «Мы же, — говорит 39 стих, — не сколеблющихся на погибель». Мы не прошли весь этот путь до конца к пониманию Евангелия и спасения по вере, чтобы потом почувствовать тягу к иудаизму и легализму и вернуться обратно в погибель. Наоборот, мы твердо стоим в вере к спасению души. Таким образом, автор послания к евреям, четко показав, что Новый Завет, то есть Завет спасения, говорит о спасении по вере, а не по делам, теперь будет иллюстрировать это в 11 главе. Первая иллюстрация, после определения, которое мы рассмотрели на прошлой неделе, первая иллюстрация в 4 стихе, и это Авель. Посмотрите на 4 стих, я прочитаю. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, приняв его дары, его жертву. И он и по смерти говорит еще». Здесь мы видим первого человека, пришедшего к Богу по вере. Этого человека звали Авель. Основная тема этой главы — дать еврейскому народу понять, что спасение по вере — это не что-то новое, а очень-очень древнее. То есть она берет свое начало от Авеля. Он первый, кто проявил веру в таком смысле. Вопрос, а как же Адам и Ева? Нет. Адам и Ева не являются примером веры, поскольку до греха падения они видели все воочию. Помните, как сказано во 2 Коринфянам 5 главе, что мы ходим верою, а не видением. И по сути дела, Адам и Ева ходили видением. Они ходили и говорили с Богом в прохладе дня. Они были в Божьем присутствии. Шехина, слава Божья, была с ними в Эдемском саду. Авель же, с другой стороны, был зачат и родился не в Эдеме. Он был зачат и родился после грехопадения. Он был изгнан, его семья была изгнана от лица Божьего, он сам вырос в положении изгнанника. Он никогда не видел проявления невидимого Бога. Адам и Ева видели и верили, и я уверен, были спасены. Авель же не видел, но тем не менее верил. Вот почему Авель стоит первым в списке героев веры, первым мужем веры. Итак, мы рассматриваем стих, всего лишь один стих, четвертый, и видим ряд из трех особенностей, связанных с Авелем. Во-первых, он принес жертву лучшую, чем Каин. Во-вторых, он получил свидетельство, что праведен, свидетельство от Бога, который это засвидетельствовал. И через веру он, хотя и мертвый, все еще говорит. Итак, он пример веры в жертве, которую принес. Он пример веры в праведности, которую получил. И он пример веры как проповедник этой веры. Хотя и мертвый, он все еще говорит. Можно назвать это проповедью мертвого человека. Он верил, потому и принес лучшую жертву. Он принес лучшую жертву, потому Бог и засвидетельствовал, это показывает, что он уже был оправдан. Он был оправдан, объявлен праведным, потому он и стал на все времена живым голосом, утверждающим великую истину в 10 главе 38 стихе, Аввакум 2:4. «Праведный верою жив будет». Итак, рассмотрим эти три особенности. Он принес лучшую жертву, Бог объявил его праведным, лучше говорить так, а не что он был сделан праведным. По сути, Бог объявил его праведным. Было ясно, что это не только провозглашение, но это провозглашение произошло, когда праведность была ему вменена, была ему засчитана. И вот он становится примером веры, проповедником веры для всех знающих его свидетельства. Для того, чтобы увидеть детали, составляющие этот пример веры, нам нужно вернуться назад в Бытие 4 главу. Давайте откроем Бытие 4 главу. Мы немного углубимся в историю, которая находится в начале 4 главы, и затем вернемся к посланию к евреям, когда потребуется. Думаю, вы прекрасно знаете содержание 4 главы книги Бытия. Надеюсь, мы найдем еще некоторые детали. Сегодня это не займет у нас слишком много времени. Автор сам дает здесь очень понятный урок. Глава 4 начинается. «Адам познал жену свою, Еву». «Адам познал Еву, жену свою». Я бы хотел, чтобы переводчики оставили все как есть. Потому что в оригинале сказано «он познал свою жену Еву», не сказано «он совокупился с ней», в еврейском тексте этого слова нет. По-еврейски сказано «он познал ее». Несомненно, это означает, что у них были половые отношения, но это уже для комментатора, а не для переводчика. Лучше всего оставлять в переводе слова с тем же значением. Итак, Адам познал, интимно познал, Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, «Приобрела я человека от Господа». Вот здесь нам представлен первый новорожденный по имени Каин. Кана. Корень этого слова, что означает «обретать». «Обретать». «Я обрела мальчика». Очень простое имя. Показывает, что у нее появился ребенок. Вспомните, что Адам и Ева были изгнаны из сада, но им было дано обещание перед тем, как они ушли, в 3 главе 15 стихе. «Вот», и там сказано, «и вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его пету». Было дано обещание, что у женщины будет семя, которое поразит змея в голову. Это обещание, по сути, состояло в том, что это семя женщины придет, поразит врага, который разрушил отношения с Богом, и подразумевается, что оно снова возвратит право для мужчин и женщин быть в общении с Богом. Семя жены послужит к примирению, восстановлению и возвращению. Итак, Бог, прежде чем произвести суд, являет милость, прежде чем изгнать грешников из Эдема. Он дал им это благословенное обетование, что у женщины будет сын, который сокрушит голову змея и совершит примирение, настоящее восстановление отношений, утраченных из-за сатаны. Сатана привел человека к падению, и Бог обещает, что придет тот, кто приведет сатану к падению. Через женщину пришел грех, через женщину придет Спаситель. Через женщину рай был потерян, и через женщину рай будет обретен. Должно прийти семя женщины. Это пророчество об Иисусе Христе. И, несомненно, о его непорочном зачатии, потому что у женщины нет семени, семя есть у мужчины. Это семя женщины весьма и весьма уникальное обетование, что некая женщина будет иметь в себе семя. И мы знаем, что это была Мария, а это семя — Господь Иисус Христос, Сын Божий. Однако я уверен, Ева не до конца понимала все эти выводы. И вполне вероятно, что когда она забеременела, то сочла это исполнением того пророчества. Это должно быть тот, кто станет семенем жены, кто сокрушит голову змея. Мы думаем, что это могло быть так, потому что когда родился сын, она дала ему имя Каин. «Я получила». Или другой вариант перевода «Он здесь», как считают некоторые комментаторы. Итак, она могла думать «Он здесь, я обрела обещанное семя». Но все оказалось не так. Далеко не так. Каин оказался первым преступником. Каин оказался первым убийцей. А у Адама с Евы, конечно же, не мог родиться настоящий Избавитель. Настоящим Избавителем должен быть Бог. Вот почему единственным, кто мог исполнить это, был рожденный от Девы, Божий Сын, зачатый Святым Духом, выношенный в утробе Марии, никто иной, как Святой Младенец, Господь Иисус Христос. Итак, это был совсем не Каин. Хотя она могла подумать, что именно он и был исполнением обетования. И еще второй стих. «И еще родила брата его Авеля». И опять же, Авель — интересное имя для ребенка. На самом деле, это простое слово. Слово буквально «дуновение». «Дуновение». Конечно, метафорически это значит «мимолетный», «слабый». Иногда так и переводится это слово Хебел. И это подходящее имя, потому что жизнь человека, как сказал Иаков, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Это лишь дуновение. Иов говорит, что жизнь Иова 7.16 — лишь дуновение. Псалмопевец в Псалме 143, 4 стихе говорит, что жизнь — лишь дуновение, и Авель — пример этого. Его жизнь была лишь очень-очень кратким дуновением. Авель, как говорится во втором стихе, был пастырем овец. Это слово может означать не только овец. Каин, с другой стороны, был земледельцем. Итак, можно заключить, что один занимался животноводством, а другой — земледелием. Оба были грешниками, у обоих были грешные родители, Адам и Ева, оба родились после греха падения, оба родились вне Эдема. И это были люди номер 3 и 4. Третий и четвертый человек на земле. И я хочу напомнить вам, что они обладали всеми способностями полноценного человека. Вы спросите, а зачем это говорить-то? Я хочу, чтобы вы знали, они не были переходными звеньями. Поразительно, как эволюционисты и даже некоторые христиане искажают рассказ книги Бытия и отрицают, что Адам и Ева действительно были, или что Каин и Авель действительно были, что они были настоящими людьми, как мы это понимаем. Они же хотят, чтобы мы считали их некой формой наших животных предков. Предполагается, что книга «Бытие» не может быть верна. Нельзя доверять книге «Бытие», потому что первый мужчина, Адам, и первая женщина, Ева, были шумными, дикими, звероподобными тупицами. Они не могли делать инструменты и развивать навыки. Они питались дикими ягодами и, возможно, убивали животных, разрывая их на части, чтобы съесть. Они ходили кругами, сталкиваясь друг с другом, ворча и говоря, пока, наконец, мужчина не бабахнул женщину по голове камнем и не уволок в пещеру за волосы. Это совершенно не соответствует тексту Писания, где сказано, что за шесть дней Бог создал все, и Он создал это хорошо и создал все совершенным. И Адам, конечно, был весьма разумным. Он был достаточно разумен, что мог, согласно 2 главе 16 стиху, есть от всего в саду, и для того, чтобы привести этот замечательный источник пищи в надлежащий вид, говорит 15 стих, он был способен возделывать сад и хранить его. Он был также достаточно разумен, чтобы назвать каждое животное, сотворенное Богом. Так что это как-то соответствовало той форме жизни. Это разумные существа, полноценные люди. Вообще-то я убежден, что они были намного умнее нас. Я имею в виду, что в совокупности последствия грехопадения за эти тысячи лет после Адама оказали разрушительное воздействие. Закон энтропии говорит, что все разрушается. Злые люди становятся хуже и хуже. У нас, вероятно, ухудшенные способности мозга. Что нам говорят? Самый эрудированный человек использует менее 10% своего мозга. Да что же мы делаем, выбрасывая на ветер остальные 90%? В нашем обществе, похоже, люди используют около 1%. Мы с вами наблюдаем отупение, намеренное отупение общества, человечества. Так что очень похоже, что они были весьма умны. Когда вы задумаетесь о том, что эти люди доживали почти до тысячи лет, то накопленные ими знания выходят за пределы нашего понимания. За пределы нашего понимания. Знания, накопленные за годы и годы опыта, эмпирического, практического опыта. Эти два сына жили в цивилизованной семье. Эти два сына умели пользоваться инструментами. Они могли приручить и разводить животных, заколоть животное, готовить еду, позаботиться об охране своих стад. Они могли делать инструменты, сеять и собирать урожай, молотить, получать зерно и делать пищевые продукты. Некоторые критики говорят, что у Авеля никогда не было сосудов, чтобы набрать молоко, орудий для стрижки и заклания овец, орудия для придения шерсти, что у Каина никогда не было топора. Топоров не было, пока не прошел эволюционный процесс. Он не мог срубить и обработать дерево. Кстати, этого не может ни одно животное, разве что очень примитивно. Каин, говорят критики, не мог придумать орудие для пахоты. У него не было жерновов для перемалывания зерна. Он не умел хранить его, собрав урожай, запасать, делать из него всякую пищу. Но, по сути, именно этим они и занимались. Один из них был животноводом, другой — фермером. Они делали это так, как делают сейчас. Только, возможно, намного лучше. Когда Каин и Авель пришли в этот мир, так же, как Адам и Ева, когда пришли в этот мир, знали все, что им нужно было знать. Это полностью развитые люди, со всеми способностями по образу Божьему. Я иногда думаю, что способность, наиболее уникальна для Бога, — это творчество. Способность, которой нет ни в одном животном, ни в растительном мире. Она есть исключительно у человека. Они не были воюющими, слюнявыми, косматыми, безмозглыми, дикими людьми, пасущимися в Едеме или даже вне Едема. Ученый Харди из Канады сказал, поиск переходных звеньев — непосильная задача. Если бы эволюционист использовал научный подход, он искал бы как минимум 3 миллиона переходных звеньев, потому что примерно столько нужно для доказательства этой теории. Мертвые или живые, они не могут дать ни одного научно-достоверного следа переходного состояния. И они пытались, не так ли? Когда выходили в школу, слышали о небраском человеке. Оказалось, что небраский человек был составлен по зубу свиньи. Или, может быть, вы читали о колорадском человеке? Он был составлен по зубу лошади, как потом признали. Или колорадский обезьяно-человек, составленный по черепу чьей-то обезьянки. Или пилдаунский человек, мистер Пилдаун, у которого выяснилось, был череп современной обезьяны. Или, может быть, вы слышали о гейдельбергском человеке возрастом 3 миллиона лет. И как потом признали, это была челюсть обычного человека. Или, может, слышали о яванском человеке, которому 500 000 лет, или неандертальцы, или слышали ли вы недавно о том, что нашли Люси и других, которых предполагают как переходные звенья? Нет переходных звеньев. Это полностью сформированные люди. Это приводит нас к третьим и четвертым стихам, где и начинается сам рассказ. Спустя несколько времени, буквально сказано «в конце дней». Это своего рода устойчивое выражение, и я чуть позже его объясню. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука, их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. В послании к евреям в 11 главе 4 стихе сказано, что Авель — это пример веры. Он пример веры. Итак, мы подходим к тому, как совершился этот акт послушания в вере. Он приходит поклониться Богу и делает это как должен, проявляя веру. Вот что говорит Евреям 11:4. Он принес верою жертву лучшую. Прежде чем мы увидим, почему это акт веры, давайте отойдем немного назад, чтобы увидеть всю картину. Что касается акта поклонения, описанного здесь, некоторые его моменты, думаю, будут очень интересны. Во-первых, было место, где следовало поклоняться Богу. Было некое место. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес. Они совершили приношение Господу. Должно было быть установленное место. Где именно это место? Мы не знаем. Мы знаем, что они жили где-то к востоку от Эдемского сада, 24 стих 3 главы, и их не допускали в Эдемский сад. И хотя они были изгнаны из сада, Бог, тем не менее, назначил какое-то место. Я полагаю, это можно назвать первым местом явления Бога. Первым местом явления. И знаете, вполне может быть, что это разъясняется в 24 стихе. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Вполне могло быть, что у восточного края Эдема, где Господь поставил херувима с пламенным мечом, было место явления, место встречи. Возможно, меч, пламенный меч, был символом божественного присутствия. Может быть, туда они приходили, и Бог поместил там жертвенник. Но где-то, вполне возможно, здесь, Бог установил место, где грешник мог бы с ним встретиться. Интересно, что было также время для поклонения. В третьем стихе есть особое выражение. «Спустя несколько времени, в конце дней». Возможно, это был конец какой-то недели или конец какого-то месяца. Особый день, отведенный для искупления. Бог есть Бог порядка. И, по-видимому, что Он определил для них какой-то период времени, чтобы они приходили к месту явления, месту, где они встречались с Богом и приносили свои жертвы. Итак, особое место, особое время и особый способ. Особый способ поклонения. Авель понимал его и подчинялся ему. Со своей стороны, стих 4, он принес от первородных стада своего и от тука их, и Господь презрел на Авеля и на дар его. С другой стороны, а на Каина, который, согласно третьему стиху, принес дар Господу от плодов земли, не презрел. Итак, было место и было время, которое Бог определил как время искупления, и был способ поклонения. К Богу можно было приходить только с жертвой. Эти два сына Адама и Евы явно получили наставление о том, что есть особое место, особое время и особый способ. Как бы Авель узнал, что нужно приносить в жертву животное, если бы это не было открыто? И почему Каин был отвергнут, когда он принес другое, если это не было актом своеволия и непослушания? Ни Каин, ни Авель ничего бы не знали о жертвоприношениях, если бы Бог им этого не открыл. И когда в Евреям 11:4 сказано, «Верою Авель принес Богу жертву лучше». Веру во что? Веру в откровение Божье. Вера от слышания. Не так ли? Вы верите тому, что сказал Бог. Это не какая-нибудь смутная вера. Это вера, которая говорит, «Я слышал, что говорит Бог, и верю, что это истина, и буду повиноваться». Это не прихоть. Это не было самовольной жертвой. Ему сказал Бог, что Бог требует жертву. Он поверил этому и проявил веру через повиновение открытой Божьей воле. И поэтому он пример веры. Он услышал истину, уверовал в истину, повиновался истине. Он поклонялся так, как Бог заповедовал совершать поклонение. У этого была небольшая предыстория, о которой, возможно, слышали оба мальчика. Помните, как в третьей главе сказано, что Адам и Ева были наги в Эдеме, и у них не было нормальной одежды. 21 стих говорит, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Это была первая смерть в истории. Это была первая смерть в истории. Смерть животного. И умертвил это животное никто иное, как сам Бог. И Бог умертвил это животное, чтобы взять его шкуру и покрыть наготу этих двух грешников. Итак, это пример жертвоприношения. Это пример покрытия. Определенно это было хорошо известно двум мальчикам. Итак, вполне возможно, эта информация не поступила в последний момент, что Богу надо приносить жертвы, а не приношение от овощей и фруктов. Возможно, они знали об этом уже давно. Возможно, о том, как Бог покрыл их, родители рассказывали им не один раз. Это не значит, что Бог совсем отвергает приношение плодов, приношение зерна, приношение овощей. В книге Левит много примеров таких приношений. Так, в Левит 19:24 говорится, «А в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних». В определенное время плоды и зерно надо было приносить Господу. Было приношение хлебное, как вы знаете из книги Левит, бескровная жертва. Но первым и главным приношением, которое только и может искупить грех, была жертва с кровью. Итак, мы видим, что Авель сделал, как требовал Бог. Это первое, что касается его дела веры. Он принес правильную жертву, какую требовал Бог. Это дело послушной веры. Верою, значит, он принес лучшую жертву, чем Каин. Она была лучше, поскольку это кровь. И она была лучше, поскольку требовалась как жертва за грех. В сущности, это было, конечно же, как мы знаем, образ величайшей жертвы, которая будет принесена Христом. В Евреям 12:24 говорится, «К ходатаю Нового Завета Иисусу и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Кровь Авеля была правильной жертвой в тот момент. Кровь Христа несравненно лучше крови жертвы, принесенной Авелем. Также обратите внимание, что у Авеля была не просто жертва с кровью. Он принес, согласно 4 стиху, от первородных стада своего и от тука их. Это задолго до того, как в законе Моисея Бог сказал, «Я желаю агнца без пятна и порока, я хочу лучшее из того, что у тебя есть». От всего сердца, действуя с послушной верой, Авель делает то, что сказал Бог, и приносит самое лучшее из животных, которые у него есть. Авель поверил Богу, приблизился к Богу, как этого хотел Бог, установленным Богом способом. С другой стороны, Каин этого не сделал. Он не верил, что ему надо принести жертву, хотя Богом уже было установлено, что это необходимо. Он думал, что может приближаться к Богу по-своему, что может принести свою собственную жертву, соответственно, его труду земледельца. Он, очевидно, не осознавал нужды в искуплении, а это уже серьезно. Он не осознавал нужды в искуплении. Я полагаю, мальчики знали, что смерть, искупление и покрытие требовал Бог. И думаю, как уже говорил, началось это с жертвы, которую Бог принес, чтобы покрыть их родителей. И я думаю, что их родители, возможно, объясняли им это богословие много раз. Я думаю, Авель понимал, что он грешник. Думаю, что Авель понимал, что нуждается в искуплении, что нуждается в жертве, что должна пролиться кровь для покрытия греха. С другой стороны, Каин не признавал своего греха, не признавал, что нужна кровь, жертвы и искупление, думал, что может приближаться к Богу без жертвы, без искупления, по-своему. Иуда в 11 стихе называет это путем Каиновым, лжерелигией. Каин — первый основатель лжерелигии. Он отец всех лжерелигий, выдуманных путей к Богу, выдуманных способов угодить Богу, и все они негодны. Все они негодны. И вот что интересно, здесь нет никаких комментариев по поводу характера Каина вообще, по сравнению с характером Авеля. Нам не сказано ничего о том, был ли Каин никудышным человеком, а Авель хорошим парнем. У нас нет никакого свидетельства об их деятельности, насколько хорошими или плохими они были, об этом нам ничего не сказано. Потому что, знаете ли, как бы вы ни были хороши, нельзя спастись своими усилиями и своими делами. Это возможно лишь, когда вы признаете себя грешником, отчаянно нуждающимся в жертве с кровью и в искуплении. Итак, по сути, неважно, был ли Авель немножко лучше, чем Каин. Нет достаточно хороших. Итак, Каин — отец лжерелигии. Авель — отец, если хотите, истинной религии. Осознав грех, необходимость жертвы, он приходит к Богу, желая искупления, понимая кровь, к тому же, конечно, указывает в будущее на пришествие Христа и пролитие его крови на кресте для искупления наших грехов. Каин же отказывается признать факт греха. Отказывался признать, что нужна жертва за грех. Отказывался покоряться Богу и, следовательно, был отвергнут. Он отвергнут. Стих 5. А на Каина и на дар его не презрел. Совсем не обратил внимания. Он ушел от Бога. Он обитал, как нам говорится в конце главы, 16 стих, в земле Нод, на восток от Эдема, вдали от лица Господня. Вот где кончают все последователи лжерелигии. Вдали от присутствия Господня. Он построил город, Каин построил первый город людей. Начало мировой системы. Лжерелигия состоит в союзе с мировой системой. Он решил выбрать свой собственный путь в стороне от того, который требует Бог. И вот мы читаем в 6 стихе, что Господь обратился к Каину, разгневанному, конец 5 стиха, надо начать отсюда. Каин сильно огорчился. Огорчился на Бога, огорчился на своего брата, и поникло лицо его. Это отразилось на выражении его лица. Когда он был в гневе, Господь обратился к нему. Все это, возможно, было прямо на месте явления, прямо на восточной границе Эдема. Прямо у Херувима-хранителя и пламенного меча. Гнев Каина отразился на его лице. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое?» Господь не нуждается в информации. Он хочет услышать это от Каина. Он хочет затронуть его сердце. И поэтому в 7 стихе он продолжает призывать его. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Или если делаешь правильно, точно будешь принят». Другой перевод. «Если делаешь правильно, почему ты просто не сделаешь правильно? Почему ты просто не принесешь животное в жертву? Иди к своему брату. Договорись с ним, приобрети животное, он даст тебе. Принеси это животное». Бог предложил Каину послушаться. Это, конечно, явление Божьей милости. Бог предлагает прощение. Бог предлагает радость. Бог предлагает жизнь. Если делаешь доброе, то будешь принят. Если делаешь правильно, если делаешь, как тебе было сказано. С другой стороны, а если не делаешь доброго, если продолжаешь идти тем же путем, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Ты либо побеждаешь грех и делаешь доброе, либо грех проглотит тебя живьем. Из этого стиха абсолютно ясно, что эти люди знали, чего требует Бог. Богу не нужно объяснять, что они должны делать. Он просто говорит: «Делай, что ты знаешь». Здесь нет неведения. Авель принес жертву животное не как-то случайно. И у Каина это было не случайно, как будто Никто из них не знал, чего хочет Бог. Авель поступил праведно, поскольку послушался Слова Божьего по вере, вере этому Божьему Слову, и вере, что если он придет с покаянным сердцем, сознавая свой грех и зная, что нуждается в жертве с кровью за свой грех, то будет принят. Каин, с другой стороны, был злым и не признавал этого, не считал, что ему нужна жертва за его грех. Он не верил, что Слово Божье важно, не повиновался Слову Божьему и был отвергнут. Но даже в тот момент, просто удивительно, что Бог призывает его и предлагает задуматься об этом и поступить правильно. Послушайте 1 Иоанна, 3 главу, 12 стих. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Каин был от сатаны. Жизнь Каина была нечестивой. Его дела были нечестивы. Это было отражением его нечестивого сердца. Значит ли, когда здесь сказано, что Авель был праведен, что он как-то сам мог угодить Богу? Нет. Если сравнивать, он, должно быть, был лучше, но одного этого, как я сказал, было недостаточно. Ему также было нужно признать свой грех. И нужна жертва с кровью для искупления. Можно предположить, что им было сказано. Вы грешники. Грешникам нужен покров. Грешники не могут покрыть себя сами. Бог должен дать покров, и это будет дано только через смерть. Вот что было открыто. Итак, Бог по своей милости на этом месте явления говорит Каину, почему ты просто не сделаешь правильно? Если же нет, грех, который уже как лев припал к земле у твоей двери, набросится на тебя и погубит. Дорогие друзья, говорил доктор Банхаус, в этом месте Библии начинается дорога ко кресту. Дорога ко кресту начинает строиться именно здесь. Один агнец был за одного человека. Позже, на Пасху, был один агнец за одну семью. Затем, в день искупления, был один агнец за весь народ. И, наконец, на Голгофе был один агнец за весь мир. Именно здесь начинается настоящая жизнь веры. Она начинается с признания греха и нужды в искупительной жертве. Авель покорился истине. Истине, что он грешник, истине, что он приговорен к смерти, истине, что Бог предусмотрел замещение вместо него, истине, что, принеся эту жертву, получишь Божье прощение. Именно так он и поступил. Каин, с другой стороны, это первый лицемер, первый религиозный обманщик. Он не покоряется открытой воле Божьей, хотя и прикрывает своей те же религиозной деятельностью, приходит в присутствии Божьей с приношением. Пытается опять задобрить Бога. Это путь Каинов из Иуды 11 стиха, это путь лжерелигии. Это путь фарисеев и всех остальных лжерелигиозников. Первое, что мы узнаем об Авеле, он принес лучшую жертву, поскольку именно этого требовал Бог. Второе, что мы узнаем из 11 главы, 4 стиха Евреям, Бог засвидетельствовал, что он праведен. Бог засвидетельствовал, что он праведен. И в Евангелии это играет основную роль, потому что когда мы приходим к Христу, Он — наша жертва, когда мы признаем, что мы грешники, и что Иисус сполна заплатил за наш грех, и мы принимаем это верой, мы верим этому и поступаем соответственно. И, так сказать, мы приходим к алтарю и принимаем жертву Христа как нашу жертву, принесенную Богу. Именно в этот момент Бог свидетельствует, что мы теперь объявлены праведными. Именно это там и произошло. Если вы откроете, если вы вернетесь назад в послание к Евреям, 11 главе, ненадолго, так вот мы читаем, что поскольку он принес Богу жертву лучшую, жертву превосходнейшую, нежели Каин, то получил свидетельство, что он праведен. Свидетельство от кого? Засвидетельствовал Бог о дарах его. И это, возможно, указывает на то, что такой дар был не один. Возможно, был не один такой случай с приношениями. И в этом есть смысл, не так ли? Поскольку единственная жертва, удовлетворившая Бога, это принесенная раз и навсегда жертва Христа. Все остальные жертвы должны были повторяться, повторяться и повторяться. Бог призрел на Авеля не из-за самого Авеля. Бог презрел на Авеля не потому, что в нем самом было что-то притягательное. Бог презрел на Авеля из-за его приношения. Поскольку тот поверил откровению Бога, что нужна жертва с кровью. Авель был таким же грешником, как Каин. Он также подлежал вечному наказанию, как и Каин. Но он поверил Богу, повиновался Богу, и эта вера вменилась ему в праведность. И здесь, в первый раз мы встречаемся в Писании с идеей праведности, которая была зачтена насчет послушного грешника. Это настолько грандиозно. Она засчитана на его счет. Бог засвидетельствовал, что этот человек, Авель, получил праведность. Его дело, дело веры, было делом, которое дало саму Божью праведность, чтобы его покрыть. Это потрясающее основание, не правда ли, для понимания доктрины оправдания. Авель почтил Бога, принеся правильную жертву, Бог почтил Авеля, вменив ему праведность. Представьте, что Бог засвидетельствовал, что это вы праведны. Я хотел бы вас ободрить и сказать, что если вы уповаете не на жертву животного, как делал Авель, поскольку именно этого Бог требовал тогда, но если вы уповаете на Господа Иисуса Христа, совершенную жертву, Бог открыто засвидетельствует, что вы теперь праведны. Он вменит свою праведность вам, зачтет ее на ваш счет, покроет вас одеянием своей собственной праведности, как сказал Исаия. Мне нравится 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не из нашего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы сделались в Нем праведными пред Богом». Итак, прежде всего, Он принес правильную жертву. Во-вторых, Ему была вменена праведность. 1 Царство 2:30. Бог говорит, «Я прославлю прославляющих Меня». Может ли Бог оказать человеку еще большую честь, чем наделить его своей собственной праведностью? Нам следует снова вспомнить Филиппийцам 3 главу, не будем открывать это место, где Павел говорит, что он всю жизнь пытался достичь праведности своими силами, а затем встретил Христа и принял Христа как замещение, как заместительную жертву. Он принял Христа как свое приношение пред Богом на жертвеннике и получил праведность. Он говорит, не со своей праведностью, но с праведностью от Бога. он получил подтверждение, если перевести по-другому 11.4. Подтверждение от Бога больше, чем подтверждение. Божье заявление. Божье провозглашение. Бог открыто утверждает перед всеми силами небесными, что праведность дарована этому кающемуся грешнику. С другой стороны этой истории, конечно же, Каин. Каину была дана возможность, и я указывал на это в 6 и 7 стихах, поступить правильно. Он же не проявил к этому никакого интереса. Бог предлагает ему милость. Бог говорит: «Каин, вернись к моему алтарю, принеси правильную жертву с послушанием и верой, и будешь принят. Если не грешишь грехом, который притаился у твоих дверей, как зверь, готовы поглотить тебя». Он делает свой выбор. Стих 8. «И сказал Каин». В этом переводе «Авелю, брату своему». Просто поговорил с ним. Он пришел к Авелю поговорить. И когда они были в поле, прошло время, они ушли с места жертвоприношения и были на поле. «Восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Как я сказал, это первая смерть человека, первое преступление, первое убийство. Он точно знал, что он делает. Некоторые делают предположение, он ведь даже не знал, что делает, поскольку никто еще не видел смерти. О да, они видели смерть. Они только что видели смерть. Он точно знал, что происходит, если наносишь определенную рану живому существу, потому что это только что было на месте жертвоприношения. Это не похоже на «Ой, что это случилось?» Он точно знал, что делать. Он знал, что такое жизнь, и знал, что такое смерть. Он только что это видел. Если не сейчас, то в другое время. Однако Каин сдался сатане. Он от лукавого, как я только что читал из 1 Иоанна 3:12, так что он сдался лукавому. Его отцом был дьявол, который был человек-убийцей от начала, Иоанна 8:44. Он сдается, и он точно знает, что делает. И убивает своего брата. Тут вмешивается Господь, и следующие слова очень хорошо нам знакомы. «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю». Он прибавил к убийству еще и что? Ложь. «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал: «Что ты сделал?» «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Два самых важных слова здесь — это «ко мне». Бог сам глубоко опечален, встревожен, разгневан из-за этого убийства. И голос крови, самой крови вопиет к нему от земли. Смертная казнь еще не была установлена. О ней не говорится до 9 главы. Но это наказание, вероятно, еще хуже. «Ныне проклят ты от земли. Ты возгордился плодами, тем, что ты земледелец. Проклят ты от земли, которая отверзла уста своя принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделать землю, она не станет более давать сил своей для тебя». Другими словами, у тебя никогда уже не будет успеха в земледелии всю оставшуюся жизнь. У тебя никогда не будет возможности прийти поклониться с какими-нибудь своими плодами. Их у тебя не будет. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле, бездомным, одиноким, бродягой. И ты никогда не избавишься от того, что преследует тебя. И сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. За каждой скалой будет прятаться враг, за каждым углом — мститель. У него будет бесцельная, бродячая, бесполезная жизнь. Самое печальное здесь, что нет покаяния. Не слышно никакого покаяния, лишь только наказание мое больше, нежели снести можно. Нет печали о грехе, не слышно слов «Может, еще не поздно? Могу ли я снова прийти с правильной жертвой?» Есть сожаление. Он хочет избежать последствий. Есть сожаление, нет покаяния. Таким образом, его вина будет мучить его и мучить и терзать его до конца жизни. У него не будет возможности умереть, стих 15. И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро, передай это всем». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Итак, в этом видна милость, не правда ли? Потому что всегда есть надежда, что где-то на пути этот человек, возможно, придет в себя. Он — первоотступник. Он — первый основатель лжерелигии. Признавал ли он существование Бога? Несомненно. Признавал ли он силу Божью? Да. Признавал ли он всевластие Бога? Да. Признавал ли он, что Богу должно поклоняться? Да. Признавал ли он, что это Бог дает урожай? Да. Он не признавал Бога, требующего жертву с кровью, потому что не хотел признавать свой грех. И, как я сказал, его нечестие делает последний шаг. В 16 стихе, когда он уходит прочь от лица Господа, чтобы, насколько мы знаем, никогда не вернуться, и живет, как скиталец в земле Нод, к востоку от Эдема. Каким же это был уроком для евреев той общине, если они сомневались, должно ли это быть, поверили по делам? Довольно мощный урок, не так ли? Я имею в виду, если вы сомневаетесь, как установить отношения с Богом, что приведут меня на небо, верой или делами, это все, что нужно, не так ли? Этого достаточно. Если вы не признаете своего греха и зависимости от жертвы, которую Бог предназначил во Христе как единственном пути спасения, у вас нет надежды. Вы не можете сделать это сами по себе. Итак, по вере Авель предложил жертву лучшую. По вере Бог вменил Авелю праведность. С другой стороны, по делам Каин принес неприемлемую жертву, лжерелигию, и был проклят. Есть еще последнее замечание насчет Авеля. Оно здесь в Евреям 11 главе. Проще говоря, он был проповедником ценности веры, необходимости веры, превосходства веры. Верою, хотя и мертвый, он все еще говорит. В каком смысле он говорит? Он говорит нам о необходимости веры, веры в Бога. Полагаю, ирония в следующем. Он, то есть Каин, думал, что заставил своего брата молчать. Так? Каин думал, что заставил брата молчать. Каин думал, что он заглушил голос брата. Но это не так. По сути, заговорила кровь его брата. И говорила она к Богу. Так что в каком-то смысле Авель даже проповедник суда. Кровь Авеля вопиет к Богу об отмщении. Авель предупреждает нас, что есть мститель. И еще он обращается к людям, каждому, кто читает эту историю. Это проповедь из трех пунктов. Если вы хотите прийти к Богу, то это только вера в Его Слово и послушанием тому, что Он говорит, а не по своим делам. Это первое. Можно прийти только по вере. Это значит, второе, нельзя игнорировать сказанное Богом. Надо верить этому и действовать согласно этому. Третье, надо признавать, что нужна жертва для покрытия греха. Хотя и мертвый, Авель проповедует, как я сказал, это проповедь мертвого человека. Бессмертная проповедь, что праведный верой жив будет. А те, кто пытается прийти к Богу как-то иначе, погибнут. Помолимся. Господи, благодарю Тебя за этот прекрасный вечер, с Твоим словом и захватывающую историю этих двух братьев, особенно пример Авеля. Это только первый из многих, многих в этой главе. Помоги нам понимать, что спасение только верой, исповеданием греха, раскаянием и принятием угодной жертвы, а именно Иисуса Христа, посредника лучшего завета, того, чья кровь, как мы читаем, лучше, чем жертва, принесенная Авелем, того, кто одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемым, одним приношением очистил наши грехи и воссел одесную величие на высоте. Как полезно нам учиться вере у этого человека, первого примера веры. Молю, Господи, если здесь есть те, которые все еще надеются на свои дела, свои усилия, которые еще не признали своего греха и необходимости веры принять Христа как единственную жертву за грех, и, покорившись, исповедовать Его Господом, то пусть это произойдет сегодня. Соверши этот великий труд в сердцах. Молимся во имя Христа. Аминь.